две цели человеческой жизни – процветание артха и освобождение мокша – мешает ли достижение одно достижение другой? Нужно ли одну из них ставить главной, или они могут быть равноправными? Не так. Совсем не так все. Человек, он должен иметь образование. Он образовывается. Образование означает, что все цели, все истины закладываются с самого начала, сразу же. То есть мы с самого начала должны иметь представление, что такое дхарма, артха, кама и мокша. Это четыре ступени развития человеческой цивилизации. Мы должны знать, через что нам проходить. И куда идти, откуда и куда. Если мы этого не знаем, мы не сможем достичь ничего. Например, дхарма первая. Это первый шаг к цивилизации, дхарма. Дхарму мы переводим здесь как религия, но это не совсем точный перевод. Можно сказать, что это религия, но более точный перевод – это природа живого существа. Например, что такое дхарма соли? Соленый вкус. Дхарма воды – жидкое состояние. Дхарма камня – твердый. Дхарма тигра – он убийца, он ест плоть. Это его природа, дхарма. Или его принцип жизни, или религия, то же самое. А что такое дхарма человека? Вот, интересный вопрос. В чем особенность человека? В чем его особенная природа? Как его выразить? Если обратиться как бы к ведам на помощь, то мы увидим, что особенность человека в том, что он должен быть знающим, мудрым и любящим. Это дхарма человека. Это называется человек. Если он не имеет мудрости и доброты, то его называют хуже животного, то есть он теряет дхарму. Подобно тому, как камень, если он не твердый, он не камень, соль, если не соленая, она не соль, и тигр, если он не ест плоть, убивает, он не тигр. Так человек, если он не любящий, не добрый, не мудрый, он еще не человек. Это называется дхарма, первая ступень. И принцип человеческой жизни описывается, дается все священные писания, как некие заповеди, то есть что можно, что нельзя. Чтобы быть человеком, нужно знать, что я должен делать, чтобы быть человеком, и что не должен, не нужно, не запрещено для меня, как для человека. Чтобы я не терял человеческий облик. Человек должен убивать, если он любящий мудрый. Должен лгать, красть, ну и прочее. Эти принципы есть в священных книгах. И если человек осваивает эту платформу человеческих отношений, добродетелей и мудрости, следующая ступень приводит сама собой. Называется артха, экономическое процветание. Ну вот сами подумайте, давайте просто сейчас смотрим на один критерий – честность. Это человеческая как бы дхарма, быть честным по пути честности, правдивости. Если мы применим вот один этот принцип религии, так сказать, дхармы, какой результат мы получим в обществе? Правдивость. Ну. Все, документы больше не нужны. Не нужны границы, таможни. Не нужны же паспорта, вы просто говорите, это документ. Документ – это просто правдивость. И поскольку люди лгут, то это записано на бумаге, зрение печати, какими-то еще подписями. Поскольку мы живем в мире обмана, недоверия, то есть распространен обман, то есть ложь, как бы она уже укоренилась в обществе, нам нужен большой бюрократический аппарат, чтобы поддерживать какую-то правдивость, истинность наши, название и прочее. Например, я не могу сказать вам, что я являюсь доктором, но приведите ко мне лечиться. Нет, я должен предъявить диплом, документ, тогда мне поверить. Но с другой стороны, мы знаем, что даже неквалифицированный доктор может иметь документы. Все равно обман не устраняется. Это подобно тому, как я видел рекламу в Петербурге однажды. Оружие. В 90-х годах такая реклама была прямо в метро. Как она не подумала, собираетесь? Очень интересный ход. то написано «В целях вашей безопасности пистолет ТТ». Если все купят пистолет ТТ, а как в безопасности можно сделать? Это подобное. Снежный ком лживый. Но если мы последуем одному принципу правдивости, у нас экономика сама собой будет развиваться. Люди будут честно трудиться. Без взяток, без жадности. Честно трудиться, честно оплачивать, честно поддерживать. Все сразу же, завтра же все изменится. Но мы знаем, как это трудно. Как трудно встать на путь дхармы. Хорошо, правдивость дхармы. А что такое? А дхармы, еще другое понятие, противоположное. Ложь. Ложь – это адхарма. Это антирелигиозные принципы. И она не дает такого результата, экономики не будет. Будет частичный успех, временный, это все у кого-то. Не будет общего процветания никогда. Один человек мне подозрел в такси, когда это 90-х. Мы разговаривались. Это было время очень, знаете, беспокойное, нервное, девальвации и прочее, но помните. Тяжелое, беспокойное. Те, кто не занимался йогой, было очень трудно пережить. И вот он понял, чем я занимаюсь, и сказал, вот скажи мне, у нас в России будет лучше. Но будет лучше, лучше не будет. Вот я работаю, говорит, смотри, могу заработать себе на Британии, с минимумом выдержу. Я говорю, а какого ты лучше не ждешь? Говорит, ну, когда деньги дадут? Я спрашиваю, а посмотри вокруг, скажи мне, вот ты мне скажи, я плохо знаю, что люди хорошего сейчас делают? Я вам когда ругаться вообще, знаете, стал говорить, там плохо, и тут столько. Ну, на самом деле, в то время было очень тяжело. Я говорю, а тогда, если ты видишь, что так много идут люди плохого адхармы, почему ты ждешь улучшения? Где плохие весы? Почему ты надеешься на улучшение, если люди встали на путь адхармы, если они не делают хороших вещей? Это касается любого из нас. Если мы не делаем не соответствие с природой своих действий, мы не получим должного результата. Акт это не только экономика, это все благоприятное. Это общение, это доверие, это процветание, это культура, это все это акт. Не только деньги, не только пища, не только то. Но и наша жизнь, все должно быть благоприятным акта. А анархия означает неблагоприятно, мы живем с неблагоприятными симптомами, в страхе живем, в недоверии мы живем. Стоит вам потерять документы, и вы уже не цивилизованный человек. Вы уже признаны, что вы изгой. Но когда-то люди просто говорили, вот ты меня зависит, да, кто ты? Собственно, не показывал документы, просто говорил слова. Мы были в Германии в прошлом году, и там интересно мне что-то сказали. Ну, в каждой стране что-то интересное сейчас. Необычное, да. Меня россияне. И там, оказывается, в трамвае, в троллейбусах, вот, в общественном транспорте, очень большой штраф за бесплатный, за бесплатный проезд. 80 евро штраф. Большой. Но если вы говорите контролеру, что вы забыли проездной билет, вас запускают. Просто говорите. Просто говорите. Это как у Булгакова, помните? Мастер спрашивает бездомного в больнице. Хорошо, ладно, хорошо. Я готов поверить вам на слово. Скажите просто мне на слово. Вы хороший поэт? Я поверю. Я готов сейчас. Я не встречал, собственно, никаких хороших поэтов. Так много развелось, мне просто не везет с этим. Ну вот вы считаете себя поэтом. Но я вам готов поверить на слово. Последний раз. Вот скажите мне, вы хороший поэт? Вдруг бездомный задумывается над таким искренним вопросом. Он не может солгать. А смотрит себе в сердце и говорит, никуда не горит смысл. И он уже другу говорит, спасибо, дайте мне вещать, никогда больше не пишите. Это не ваша карма, не ваша природа. Не делайте это. Не уйдите себе в руки. Это какой тонкий закон. И если мы последуем этому закону, добродетели, кармы, своей природе, мы видим, что все уже готово. Акт следующий, развитие автоматическое. И представьте, теперь если мы хорошо развиты экономически, все мы миллионеры. На улице дворе идут миллионеры, в магазинах работают миллионеры. Лекции идут миллионеры, слушающиеся тоже миллионеры. Что изменится в жизни? Ничего. Придется даже вести дворы, давать лекции, учиться. Деньги будут вообще ни при чем. вообще не пишут никакие деньги. Это называется карма. Наконец можно достичь счастья материального, которого вы так стремились достичь. Семья, ну, деньги, необходимые средства для здоровой жизни, желания все исполняются, которые нужно. Но карма регулируется чем? Первое, смотрите, что? Карма. Не бери больше, чем тебе необходимо. Вот мешок с рисом в поле забыли. Птицы прилетят, клюнут несколько озер и улетят. Человек не пройдет, не может отрежет мешок. И перенесет его. Для человека говорится, пожалуйста, не бери себе больше, чем тебе необходимо. Вот и все. И карма. Мы будем счастливы. Вы думаете, есть проблема голода или проблема безденежья? Она искусственно создана. Просто где-то кто-то прячет эти богатства. Вот почему коммунисты раскулачивали кулаков, национализировали свою собственность, потому что все эти вещи были спрятаны. Искусственно. Это жадность означает. Карма означает, что у нас хорошие качества, хорошие отношения прежде всего. Это счастье в этом прежде всего. А потом, собственно, помню ту историю, когда жили два брата. Рядом были дома, и одно было общее пшеничное поле. Они пшеницу выращивали, урожай делили пополам. Но один брат был женат, у него было несколько детей, а другой был холост. А урожай делили пополам, 50%. И вот этот вот женатый брат с детьми, он плохо спал по ночам, все думал, вот как же так. Я женат, у меня большая семья, он холост, а урожай делили пополам. Не думал ничего плохого. Он думал, не так. Он думал, вот я же ему говорю, да и больше. Вот у меня на старости лет 10 позаботится. Ну ты-то один вообще. Откладывай себя на старость. Бери больше 50%. Мне так много не нужно. Он не берет. Не берет, он плохо спит, мучается, страдает. Поэтому в полночь, очень часто, он просыпается ночью глубокой, берет из своего амбара мешок с зерном тайком, посыпает брат в амбар. И засыпает снова. А тот, который не женат, это тоже голос спит. Я тоже ворочаюсь и думаю, ну как же так, 50 на 50. У меня уже большая семья. У меня никого нет, не нужно. Я же говорю, бери больше, детей, кормить нужно, растить. Так не берешь. Он тоже поднимается в полночь. Глубокой ночью берет мешок в своем баре, просыпает правду. Ага, и спи спокойно. Это реально история была в Боснии, насколько я помню. Там люди храм построили. Они однажды ночью встретили с носом к носу, с мешками. И все выяснилось, что они посыпают друг другу зерно, ломба. Как вы понимаете, в этом примере количество зерна не увеличилось, не уменьшалось, а любовь росла. Это называется счастье в этом мире. Обмен любовью. Торговля – это обмен любовью. Это не выгодно, это обмен любовью. Искусство – это обмен любовью. Политика управления, обмен любовью, это забота, это все в различные формы благотворительности. Власть, деньги для благотворительности, знания для чего? Распространение другим. Деньги для чего? Для поддержания всех других. Управление для чего? Для блага всех. Это называется карма, на самом деле. Все, мы счастливы. Мы просто очень хорошо себя чувствуем на таком обществе, где друг от друга все находятся. Даже ленивые люди ничего не боялись физически. Ну, однажды люди пришли к царю и сказали, слушай, ну, мы ленивые, мы не можем работать, ну, вот сижу такая. Так что вот, как позаботиться. К министру. Министр пришел к царю и сказал, ваше величество, у нас в царстве очень много ленивых людей требуют помощи. Социальной поддержки. Ну, кто болен, кто не очень, кто ленив, кто природа такая слабая. Иммунная система уже практически похожая. А может, там, спина осталась, не знаю, может, не способны люди. Много работать. И царь сказал, хорошо, открываем бесплатную столовую для всех ленивых объявлений. Делайте по всем средствам массовой информации. Большую столовую строим для всех ленивых людей. Пусть любой придется бесплатно. И народу набежал. Боже мой. Больше наших всего. И все туда за столы эту пищу раздают бесплатно, все едят, все. И царь сказал, теперь закрывайте столовую, поджигайте. Ну и, конечно, все расстроили. То в кнопку, да, быстрее, как планки принес. И два человека там сидели, ждали добавки. А я сказал, ну слушай, тоже подпекается ногу, может там все-таки пойти наружу. Подпекается с какого? Справа, так ты пока его принесли, да, подождем еще, может, принесут. А вот эти, говорит, твой ленивый дядя, но их кормили бесплатно, стали бы заработать. Так же они ленивых заработали, сколько, верно? Но поскольку у нас сейчас все ленивые, все больные, очень трудно позаботиться обо всех, правда? Мы только мечтаем о том, чтобы заработать деньги, а потом ничего не делать вообще. Вот только все вот так думают, да, это полезная деятельность, заработать, банки отложить, а проценты жить, недвижимость давать какую-то, и все, не трудно. Никто не думает о пользе. То есть нет дхармы, а дхармы управляешь в умах. То есть карма, артха, они приходят автоматически, если есть дхарма. Если просто каждый повторит в своей природе, не стесняясь себя, вы бы не процветаете. И вот когда люди начинают процветать и наслаждаться жизнью, благочестиво. Наслаждение кармы, не путайте, пожалуйста, с незаконным сердцем, с пьянством. Это не карма. Это карма для животных. Для человека карма – это культура. Люди наслаждаются не в барах, не с проститутками, а с близкими друзьями по дому. Это разные вещи. Иногда карму смешивают с какой-то грязью, именно с сексом, карма-сутра. Нет. Это трактат более тонкий, чем может показаться с первого взгляда. Это философия. Это философия управления сексуальной энергией. И к нам на Запад мир пришла под каким-то другим совсем названием и настроением. Как все фильтруется удивительно. И тогда человек задумывается о мокше, потому что он видит, что счастье этого мира бренно. Да. И вот это желание будет время. Он больше не думает, где взять деньги, где взять деньги. Как бы счастливо все есть. И тогда душа пробуждается. Она любит длина все-таки остается. То есть вы уже что-то кого-то любите говорить. И имеете немало жизни. А все-таки не хватает того, что мы никогда спросите богатого и бедного, они все будут говорить. То есть человек, естественно, будет замолж, а в освобождении задает. Это четвертый ступень цивилизации. Поэтому не думайте, что что-то из этого важно, что-то не важно. Это ступени, и самое важное начало станет на пути дхармы. Все остальное достигается по ступенчатому, по шагу, по последовательности. Расскажите, пожалуйста, о сотворении Вселенной. Я учился в 5 классе. И спросил Надя, как все появилось, ты человек, все остальное. Я рассказал немножко об этом. Ну, я сказал, вообще-то, ты знаешь, это он не понимает. Я думаю, что даже ученые еще не все знают о этом. Вот. И вот она сказала, у нас была соседка, но у меня короткая соседка была старушка, ей было под 70. Высокая, худая женщина, старая палки ходила. А я с ней длинные руки. Она сказала, ты вот этой бабушке иди, Рамши иди. Она Библию читает. Я же вздрогнул, да? Слушай, читает какую-то книгу, запретную, похоже. Жаль, сказал бы себя. Библию читает, может быть, знает что-то. Все, кто Библию читает, что-то знает. Вот. Я так разволновался, эта бабка какая-то, как будто, знаете, была колдунья какая-то, или такой образ сразу. Библия и бабка, я же знаю, что это. Я уже раз знаю, там Библию читаю. Она говорит, иди. Ты не спроси меня про Библию. Я зашел в дом, постучал. Я торопел то, что он там делал. Она была в платочке, она катала белье. Знаешь, что такое катала белье? Не гладить, катала белье. Такая палка была, каталка, ребристая. Они не гладили. Кустароверы. И она катала белье. Мать не гладила, а я катала. Я потом скручивал такие ручки, складывал. Я ее от того увидел. И она обратно свою приколу, как ни странно. Очень круто ее вот хвостик такой взять, жданный. И я стал смотреть на ее комнату, а все было по-другому, и там в углу был такой железный лес большой, а на нем был человек, прибитый к гвоздям, и такую жизнь мог представить, что там уже было. Я не имею ни малейшего представления, что христианин не мог такая теория. У нас был город, и тут не было даже одной церкви. Слово Бога никогда не произносилось, ни в школе, ни везде. Я так перепугался, что там кого-то прибили к стене. Это бабка, это Библия еще. Это катание белья с какого-то другого века, и мне было очень плохо. И все-таки я решился, а вот
Вопрос. Как он Бог, человек сотворил вообще, откуда все появилось? Я не про Бога не спросил, я сказал, как откуда человек появился, откуда все. Ага,
садись.
Вы еще все знаете?
Знаете? Я сижу, как, знаете, как в школе на первом классе сижу.
Взял ли Бог немного глины? Со мной смешал. Вылепил человека, который вдохнул. И все на кожу. Так вот. Ага, понятно. Я думаю, что ответа больше не будет. Я смысл, как бы дальше грибы ничего не видят.
Как вы думаете, откуда это происходит?
Форма жизни, планета, вообще материальная энергия.
Ваш мир.
Это почти ничего не сказать. Это условно. Я согласен с этим лично.
Но это ничего не объясняет. Как вы понимаете, как ученые это? Где Бог? У вас есть, чтобы от Бога что-то происходило? Вот я вижу, я, допустим, от своего отца и матери появился. Нет Бога. Если бы я от Бога, я бы немножко получше был все. Немножко по-божественнее. Я бы в кресле бы не сидел, но немножко бы висел. Так, я бы ногами не касался земли, скорее всего. У меня бы там ни, наверное, на голову светился бы. Я бы думал, ну, я бы красивее чуть-чуть. Я не стоял бы так. А все-таки я подошел от земных, от смертной матери и отца. Так почему здесь Бог? И как все это? Ну, давайте думайте. Вы ученые? Бог законности творит. Ну хорошо, я могу понять, что он законности творит. А как же появился вообще человек? И как появилась планета? Потому что мы видим, это не мироздание.
Это форма энергии. А энергия существовала всегда.
Энергия существовала всегда? Ну да, но как вот она проявила эти формы? Ну вот как эта планета Земля появилась? Вот, видите, как она есть? Чтобы океаны были точно в своих берегах, чтобы реки текли, облака и все это. Все это крутилось, вертелось точно. Суточные, да, всякие циклы и там всякие живые существа. Вы видели в творении, чтобы вот корова появилась, а света травы не было? Ну, не повезло корове. Корова уже сотворена, а травы? Или быка нету. Несчастная корова, какая-нибудь из быка. Или видите такую маленькую, такую инфузорию, которая думала, как стать многоклеточной. Хотела бы очень сильно его стать многоклеточной. Видели какую-то рыбу, которая мечтала выйти на берег и ходить ногами. Вы видели, что эта рыба превратилась в ящик, перелезла бы на дерево с дуру. И после миллионов лет падения с деревьев отрастила все крылья. И вот ученые такие теории предлагают, которые абсолютно сложно поверить и пронаблюдать. И считают, что это научно. Но когда мы говорим, что есть иерархия творения, они это отвергают. Хорошо. Задам вопрос по-другому. Кто является прародителем людей непосредственно? Не Бог. Непосредственно не Бог. Он высшая личность. А непосредственно Мару. Ведомость. Иерархия все-таки. Прародитель людей. А он откуда появился? Из тела Абрама. Верно. Абрама откуда появился? Из лотоса. А он откуда появился? Из лупа Вишну. А Вишну откуда появился? А Вишну из тела. То есть жизнь происходит от жизни, жизнь вечна. Вот как это. Жизнь происходит из жизни. Более того, и химические вещества тоже происходят из живых существ. Не наоборот, как ученые думают, что из химических веществ жизнь происходит. И из живого вещества химические вещества происходят. Возьмите семечко лимона. Бросьте землю, поливайте водой, просто водой, вырастет лимон. На ветке лимон появится, не один. И там будет много лимонной кислоты, заметили? Откуда лимонная кислота? Вы что, поливали лимонную кислоту? Поливали водой. Новый элемент появился. Там живое существо, и оно синтезирует. Так же выйдем с вами фрукты и овощи, а вот наша плоть. Это уже мы производим, как живое существо. Трансформируем. Попробуйте взять воду и превратить ее в лимонную кислоту. А лимон может. Немножко солнца, немножко земли, элементов, пожалуйста, лимонная кислота. Пошла. Возьмите траву, пучок травы. Накормите корову, полить молоко. Ученые создали нашу искусственную корову. Ну, то есть они химики, физики, пронаблюдали, что это все эти процессы. Коробка пережевывает, состав сырных зерен необходим. Принцип пережевывания несложно воспроизвести. Затем пищевод, там первый желудок, вот такой состав кислоты, конечно, такой процесс, потом другой желудок, другой процесс, потом такие секреции, другие секреции, такая температура, другие химические реакции, и в конце концов молоко. Пронаблюдаемся. И создали машину, называлась «Корова-1». Передали эту форму корову, как будто бы на корову, и траву запихали туда, забутали, температуру подняли, там пищевод искусственный, там кислота желудочная, там все впрыскивалось, там подогревалось, там еще что-то, и в конце концов потекла зеленая жижа. Никто ее не мог пить. Ответьте на вопрос, как трава превратилась в молоко коровы? Я вас уверяю, ученые пытаются воспроизвести со всей, как бы, со всем арсеналом научного знания, химии, физики. Ничего не произошло. На многие попытки ничего не закончилось. Молока не было. Что вы говорили? Откуда берется молоко? Это кровь коровы, трансформированная материнской любовью. Это производит живое существо. Машина не может быть. Теперь следующий момент. Готовьтесь. Пропаганда сказала, что современная наука обманывает людей. И там был один молодой человек, он преподавал химию. Пропаганда, вот вы говорите, что ученые обманывают людей, но вот я преподаватель химии. Я в школах, в институтах преподаю химию. Является ли это обманом, если я говорю, водород плюс кислород плюс вода? Является ли это обманом? Пророк сказал, как это называется не преподавать, а надувать. А в чем же она? Хорошо, пророк сказал. Вот тебе колба с водородом. А вот с кислородом. Где вода? Пока ты их не соединишь, в этом не будет. Вот в чем вопрос. Вот в чем вопрос. А мы не заметили. Вы должны их соединить. Кто-то должен соединить два элемента, только тогда будет вода. Это молчание просто как молния шарахнула. Вот это да. Как все просто. Ведь соединяющая сила важнее всего. И следующий вопрос попадает на лопатки положит. Скажи, сколько воды водорода и кислорода в Атлантическом океане? Ох, много. Кто-то их соединил, я сказал. Есть соединяющая сила следующая. Так что мы должны знать более подробно, как это не возникает, откуда. Из духа произошли все виды энергии, из духа, потому что дух – это высшая энергия. Высшая энергия означает «все может». Мы же как мыслимся с вами? Все уметь, всемогущество обрести. При помощи науки или техники, неважно, но это то же самое. Могущество, чтобы все желания наши исполнялись. Летать, самолеты, разговаривать, сотовые телефоны. Другие планеты, космические корабли, мы хотим быть свободными полностью. Мы хотим стать, принадлежать к высшей энергии. Высшая энергия – это полная свобода желаний и исполнения их. А внешняя энергия сковывает свободу для тела. Поэтому говорите, что в этом мире возможно абсолютно все. Не здесь, но в другом мире. Это возможно все, что мы хотим. Невозможно только одна вещь. В этом мире невозможно влезть в любую Богу. Во внешнем мире это невозможно. Никакие материальные приобретения не дадут нам этого счастья. Итак, есть тайна творения. Это просто творение. Но тайны, зачем же тогда душе входить в материальную природу, которая ограничивает? И принятие различных форм жизни и прочее. Кстати, вы знаете, что когда эмбрион человека развивается в утробе матери, он проходит через многие формы других видов жизни. Вы слышали об этом? Мы это еще в школе проходили. Если вы понаблюдаете, как развивается эмбрион человеческий, то он чаще напоминает эмбрион рыбы. Там даже жабрики есть. Он проходит через многие фазы различных форм жизни, но останавливается на человеческой.
Иногда бывает, что человек рождает другую форму жизни, не человеческую. Слышите об этом? Вот видите, такое случается. И вот тот, кто создает различные виды жизни, действительно называется праджапати. То есть они могут управлять этим процессом. Вот мы можем родить только человека, или еще что-нибудь неудачное может быть, ну и все. Мы не управляем этим процессом. Что ж получится, то и получится. Но если вы праджапати, мы способны управлять этим процессом. Я могу вам сказать до какой-то степени, как это нужно делать, как родить хорошего ребенка. Это написано. Вот этой науки, конечно, явно не хватает, нам нужны гении в стране, талантливые люди в стране, а мы не знаем, как их родить, откуда их взять вообще. А это правильно зачатые, правильно вышли, правильно жили, вот и все. Это пишется древний девушек. Сначала идея ребенка должна быть в уме мужа. Он должен точно знать, кого он хочет. Как бы я была царицей, или бабушкой царя, родила богатыря, ого, это то, что он хотел. Это было его желание. Сначала вы уместите образ того, кого вы хотите. А затем этот образ из ума мужа перейдется в сердце жены. А все остальное несложно сделать. Если с этим мы справимся, все остальное несложно сделать. И знаете, в чем сложность сейчас? Мы не знаем, как создать этот образ. Какой, кто этот образ, кто, какие качества должны. Впрочем, мы не знаем, мы не имеем представления об этом. Ясно? Ясно. Вот в этом все проблемы. Поэтому сейчас дети – это побочный продукт секса в данный период. Кто родится, мы понятия. Но мы видим, что из поколения в поколение на наших глазах, то есть проблема. Падение нравов. Потомки не лучше, там редко хорошие просто. Настоящие. Это тоже сотворение Вселенной. И праджапати, те, кто является праджапати, их всего лишь несколько во Вселенной великих праджапати, они создают различные формы жизни, просто порождая их, знают эту науку. Например, у Вината и Кадру, это две жены праджапати, у Винаты родился Гаруда, птица. А у Кадру родились змеи. Она развела тогда в то время, потому что они были необходимы как форма жизни. А у Винаты родился Гаруда. И поскольку они поссорились по определенным причинам, в Махабхарате описывается Вината и Кадру, две матери, они поссорились серьезно. С тех пор птицы заглядывают враги, змеи. Пурана описывает, почему такие отношения складываются в этом мире, почему так устроено, и как это все было. Это очень интересная история. И сказка ложь, он не далек. Можно очень интересно еще узнать. Так что это, конечно, хороший вопрос, о чем вы говорите, чтобы знать творение, это очень важно. К нам в город приезжают, извините, святой Махарадж, его ученик. Организуют семинары, занятия по йоге, асаны, пранаяма, медитация, йога, гита. Затем познакомились с вайшнавами. Они объяснили, что это имперсонализм. Объясните, пожалуйста, в чем разница между философией имперсонализма и философией сознания Кришны? Хорошо. Это тоже хороший вопрос. Мы описывали вчера, или позавчера, что есть три аспекта абсолютной истины. Брахман, Параматма, Бхагаван. И Брахман – это имперсональный аспект, безличностный аспект. Параматма – промежуточный и личностный Бхагаван. Законченный, как бы, объект, личностный объект, не ответ. И в чем разница между имперсонализмом и персонализмом? Осознание брахмана достигается при помощи размышления. Несложное. Я вас уверяю, совсем несложно. Просто попробуйте. Сядьте утром, немножко повторите ом, ом, успокойтесь и почувствуйте. Сзади прием уже почувствуйте. Или задумайтесь о жизни немножко. Просто задумайтесь, кто я, что за мир, размеры вселенной. Просто, мы не знаем, что просто помедитируйте. И вы сразу почувствуете брахман. Это несложно. Любой философ, он имеет некое представление о брахмане. Любой. Имперсонализм сейчас самое распространенное представление о жизни. И сам по себе он хороший философ. Нет, ничего, это тоже аспект абсолютной истины, это тоже истина, это тоже дух. В чем опасность его? Опасность заключается в том, что когда персоналисты отрицают личность Бога, тогда становится опасным. Знаете почему? Он приводит к единству. Философия единства, это ее как бы вывод этой философии. Все едино. Различия иллюзорные. Неистинные, нереальные. То есть вот вы нереальны. Это просто иллюзия. На самом деле мы с вами единое целое. Я Бог, вы Бог. Есть же Браман. И мы сливаемся с Браманом, начинаем познавать, что я есть Бог, вы есть Бог. Поэтому все едино. Любое разнообразие – это иллюзия и ложь. Как это называется? Брахма, Сатьям, Джагат, Витьям. Это формула. Брахма, Сатьям, значит, Брахма – истина, дух. Джагат – вселенная, ложь, ложная. Но вайшнавы – не ложная, временная. Это тоже реальная энергия. Например, если вы говорите об иллюзии. Иллюзия – это тоже реальная энергия. Отражение – это тоже реальная энергия. Если вы видите отражение, скажем, в пустыне, в воду, мираж, то вы же понимаете, раз есть мираж, иллюзия, отражение, значит, это есть реальная вода. Также этот мир, конечно же, временный, но не ложный. Поэтому отражение мы понимаем, что есть духовная где-то личность. Это отражение. Искаженное, но это отражение. Можем догадаться, что не все едино, все разнообразие. И философия персонализма завершающая. Ачинтя педа педа татва. Непостижимое единство всего и различия одновременно. Одновременно едино и одновременно различно. Мы с вами все люди, в этом наше единство, но мы все разные. Есть разнообразие. Ничто не повторяется. Ученые утверждают, что ни одной снежинки похоже нет. Копий не бывает. Я не знаю, откуда эти взяли, как посмотрели все снежинки, но они утверждают, что это вот такое беспредельное разнообразие во Вселенной существует. Даже близнецы, они не абсолютно похожи, но это как будто различные характеры, черта, все же можно отличить. Очините хедовидататва. И когда человек отрицает верховную личность, это называется высшая форма атеизма или зависти к Богу. Познав Браман, будьте внимательны, не отрицайте личность, тогда это несет пользу. И вот если я руководствуюсь Браманом, я есть Браман, я просто еще не знаю, но я есть Бог. Скажите теперь в практическом отношении, к чему приведет эта философия? Но вы же понимаете, это же ужасная философия. Если я Бог, то мне все можно. Все дозволено. Это все условности, все ваши законы, все эти страдания, боль, это все моя иллюзия. Я должен понять истину, что я Бог, я свободен, могу делать все, что хочу. И вот это именно философия и разрушает современный мир. Она персональна. Из нее исходит другая философия, выживает сильнейшая. Если я делаю, что хочу, вы делаете, что хотите, то кто же истину говорит? Тот, кто сильнее. Это следующий шаг, как бы, практический шаг этой философии. Вот ко мне подходит один молодой человек после лекции и говорит, руку тянет, здоровается и говорит, я Бог. 20 минут. Ну, бывает такое. Но в моем опыте есть такие примеры, немало. Поэтому я уже знаю, что нужно говорить. Я говорю, поздравляю, пожалуй, руку и все. На этом все, поздравляю, все. А Бог не удовлетворился. А вы что, никак не отреагируете, никак не оцените? Я же Бог. Я говорю, слушай, и что, и все за это согласны? Мы сказали, кругом одни идиоты. Они не понимают. Мы все глядим в Наполеоны, двуногих тварей, миллионы, для нас орудие одно, Пушкин написал. Это еще Пушкин наблюдал, это не какая-то новая философия. Это нацменская философия. А Гитлер взял ту же самую философию. И просто применил ее на практике. Знаете, кто называется эта идея у Гитлера? От Ницше. А Ницше откуда? От Иисуса Христа. Он изучал так, описывал. Был ли такой, как человек, как Иисус Христос, или не был, я не знаю.
он писал. Я не видел такого человека никогда, но я не отрицаю, что такой человек может быть со сверхспособностью. Он понимал его как сверхчеловек. И вот эта идея сверхчеловека от Ницше пришла к Гитлеру. А вы знаете, как он стал Гитлером? Он был хулиган политический. Да, он дебошил в мире политики. Таким он был сначала. И он что-то сделал, он натворил противозаконное. Его сильно наказали. Власть. Он был настолько напуган, что у него стала развиваться мания преследования. Он прятался под кроватью, шкафы, закрывался пьяным. Несчастное окружение, родственники подумали, что это человек. И вызвали психиатра на дом. Он сказал, расслабься. Успокойся, это широко, все хорошо. Ты сильная личность. Тебе нечего бояться, нечего бояться. Ты сам научишься. Ты Бог. Мне за несколько сеансов лучше мою концепцию. И после этого мы получили диктатор. Ты Бог. И философия имперсонализма, которая отрицает личность Бога, она устанавливает меня личность. Каждый из нас. В этом не опасно. Поэтому нужно принимать все три аспекта одновременно. Роман, Роман Мабагу, Утрадевси. Это за имперсонализм. Два вида имперсоналистов есть. Брамавади и Майявади. Майявади — это опасная философия. Брамавади — это нормальная философия имперсонализма. Кто не отрицает Верховного. Как во время мантры отсчитывать круги? Это же трудно держать в уме. Ну да, поэтому у нас есть такие счетчики. Еще бусин есть, такая или еще бусин, и там 16 бусин, 16 кругов, или больше, сколько хотите. Ну, круг прочитай, бусин круг есть. Один круг. Не надо запоминать. Прочитай еще, быстро так. Не забудьте, не забудьте. Итак, что ж, для чего преданные носят хвостики? Я ждал, когда же есть хвостик? Вот к концу фестиваля наконец смирили. Что, неужели так страшно было спросить раньше? Ну, конечно, этот вопрос не очень такой уж важный. Про хвостик. Возможно, вы боялись обидеть человека. Я понимаю вас. Что это у вас там хвостик торчит, правда? Когда я жил в Петербурге, у нас была квартира в церкви, коммунальная. Я когда выходил на работу, ну, по делам, каждое утро я выходил куда-то. И у меня на руках мешочек. Здесь тоже не знаю, что у него там на руке постоянно. Это мешочек, там четко. Мешочек нужен, чтобы четко были чистоте. Нехорошо их демонстрировать, им показывать. Иначе вашим духовным благом завладеют духи, говорится, практически. Потом мешочек появится. И вот у меня в руке этот мешочек, я ухожу утром, каждый день. А там будка милицейская, неподалеку, какой-то посольство, там будка милицейская. Милиционер там вот сидит. И вот 2 года я буду в этой будке с этим мешочком. И мне как-то милиционер мешал, потому что я чувствовал, вот я прохожу, на меня постоянно смотрит, признает, управляет взглядом. Иногда я даже на другую сторону дороги перебегал, чтобы он не смотрел, выходил. А тут я выхожу в подворотник, автоматически сдвинул глотку, и все спит. А я засыпаю часто. Это на пищу. Там долго сидеть, 2-3 часа. Смело. И я решил пройти, короче, как прямо мимо него. Я прошел мимо него, но он проскочил, аж взорвался. Видимо, он не хотел меня убедить. И там аж стул перевернулся, крок, дверь открывается, он: простите, стойте, простите, извините, стойте. А нет, нет, свет мечонок. Что? Извините, пожалуйста, извините, простите. Ну скажите, ну что у вас будет? 2 года. У нас, во всяком случае, 2 недели. Ну вот, это для меня очень важная темечка, прикрыт, хорошо. Вы знаете, что волосы не как антенны? Например, вы побыли в атмосфере какой-то где вот агрессия была или критика была, и у вас в волосах соберется эта энергия на долгое время. Чем больше волос, тем дольше вы носите всю эту информацию, как аккумулятор. Великие мистики энергию в волосах хранят. Если вы были на полной мере, вы не увидите этих мистиков с такими волосами, где сверкают такие маленькие волны в волосах, не высыплют в шахте. И в сказках тоже берет, сбрат волосы вырывает, под мантру, и там что-то происходит, называется. Это мистики. Им нужны эти волосы, фактически как антенны, и собирают эту энергию. Но поскольку мы вайшнавы, нам не нужны волосы для лица. Это ожидание только мешает ум без волос. Потому что обычно короткие прически, вообще никакой прически нет, и сзади хвостик запретенный обязательно. Как у Иисуса Христа, был тоже хвостик сзади запретенный. Позже хвостик, немножко плащаница. Тоже был вайшнав. Да, я не шучу. Кашмире его самадхи там. Кашмире его самадхи. И там его знают как вайшнава. Та же самая культура, слуга Бога. В чем разница? Та же косичка, где традиция. По кубанской казахи носили тоже эти штуки. И к шатре, воин прошлого тоже, да, имеет косичку. Для чего? Концентрация. Вообще вся эта культура, одежда, прически для того, чтобы помнить самую важную вещь. Ну согласитесь сами. Вот мы все сидим, спокойно слушаем. Абсолютно есть не обоги вопросы. Ну нормально же, правда? А теперь представьте, что все вы сидите голые здесь. Вы сможете слушать? Ну и сложно. Поэтому одежда, все атрибуты, как это причесывают, не для того, чтобы сосредоточиться на главном. Это была культура духовная. Этот хвостик означает, что шикха на санскрите. Мы находимся в океане материального существования. Чтобы не тонуть, этот хвостик нужен. Так видишь, что у нас этот хвостик вытернет в момент смерти. Вайшнав уходит вот отсюда, в это место. Через этот канал. Этот хвостик для Бога возвращается. Пока вы его носите, помните его. Для памяти. Это имеет определенный смысл. В йоге. Так, хвостик. Если вы в вашей традиции духовной, если в вашей традиции духовные учителя женщины, Шикшагуру есть, несомненно, Дикшагуру сейчас рассматривается, я думаю, может скоро появится женщина. В духовном смысле нет различий между мужчиной и женщиной. А какие испытания ждут на пути к Господу? Если я сейчас сразу расскажу испытания, вы никогда не подписаете. Подходит невозможно. Нет, нет. Никогда испытания не посылаются больше, чем человек может найти. Всему свое время. Если вы начинающий штангист, можете работать со 70 килограммами. Дышите 40. Если вы опыт, можете работать со 120 килограммами. Не беспокойтесь. Испытаний никаких нет, на самом деле. Нужно победить иллюзию. Победить иллюзию. В этом мире нам ничего не принадлежит. Вот все, что требуется сказать. Испытание означает, что человек не удерживает либо потерь, либо приобретение. Пока на нас это влияет, нам очень трудно освободиться из этого плена. Нам здесь ничего не принадлежит. Нам сюда ни с чем пришли, ничего не берем. Если мы думаем, что нам здесь что-то принадлежит, это иллюзия. Если мы заявляем право на собственность, это иллюзия. Но мы можем иметь свою долю для здорового образа жизни, это наше право. Это хорошо. Но не больше. И чем же определяется доля? Разумом человека. Если у вас великий разум, можете обладать вашей собственностью, потому что вы знаете, как с этим поступать. Если разума недостаточно, не нужно иметь больше денег. Это навредит человеку и всем другим. Не нужно стремиться к власти, это навредит всем, вам тоже. Нужно всегда оставаться честным человеком. Как правильно начать изучать практику мантр, молитв, не зная санскрита? Не нужно знать санскрит. Сейчас вообще не нужно. Не думайте, не усложняйте жизнь санскритом. Это раскроется. Санскрит – тонкая энергия, не просто язык. Просто повторяя Харе Кришна мантру, вы усвоите сами. Не нужно знать санскрит. Если вы принимаете лекарство, вам не нужно знать его состав. По назначению врача можете принять все, надо верить. Он сработает. Знает ли вы состав лекарства, не знает, он сработает сразу. Но если хотите, можете учиться санскрит. Если у вас есть склонность к языкам, это не запрещено. Но для духовной практики в этом нет необходимости. Достаточно, чтобы знать русский язык, и все. Можете углублять свое понимание. Что делать, если материальной деятельности загрязняешься настолько, что не можешь избежать интоксикации? Что если сознание, я душа, нет желания заниматься этой деятельностью? Но если я ум, это интересное и прибыльное место, менять работу, принимать это как служение данного Бога. И если вы в чем-то сомневаетесь, как в этом письме, вы еще сомневаетесь, различаете, что и что, вы есть сомнения определенные, ничего не меняете. Просто практикуйте то, что вы можете практиковать. И постепенно, постепенно у вас будет решимость и ясность, что делать дальше. Никогда не действуйте слепо по указке. Я не могу вам сейчас сказать слепо по указке, что вы должны делать. Это не так происходит. Вы практикуете, делаете то, что можете, и постепенно приходит разум, и вы делаете следующий шаг сами. Вы просто видите. Вы сами должны делать. А учителя наставника требуется вдохновить человека практиковать в любой ситуации. Это главное. То есть просто принимать лекарства. Когда вы выздоравливаете, естественно, все решается. Просто разум. Дадами будет йога, там, где оно поймет, разум приходит, правда? Особый разум приходит. Все, сами видите. Мантры, если вы начинаете мантру повторять, вы зажигаете маленький светильник в своей жизни. Во тьме, как это заблуждение или сомнение, светильник появляется, и вы уже выход на видите сами. Но вот, пока вы сомневаетесь, ничего не нужно делать, не предпринимать никаких решений. Добавьте только духовную медитацию. Как осознать, где граница воли человека, а где воля Бога? Они вместе. Они всегда вместе. Например, я упорствую в решении какой-то ситуации. Прилагаю усилия. До какой степени мои усилия оправданы? Слон – сильное животное, но когда он входит в реку, река уносит его. Рыбка очень маленькая, но плавает туда больше. Вы увидите сами. Все наши усилия основаны на ложной ноге, смоет время очень быстро. Воля Бога означает, она всегда соединена с нашими усилиями, с нашей волей. Например, мы прекрасно сами знаем, что полдевятого этого вечера мы пойдем в другой зал смотреть концерт, спектакль. Большой, интересный спектакль. Уже подготовлен профессиональный спектакль. Это предопределено? Это воля Бога. Но мы сделаем это сами. Мы добровольно пойдем через эту дверь, пойдем в другой зал. Это будет наш проект. Это действует одновременно. На самом деле, все, что мы делаем, санкционировано Богом. Все, что мы делаем, все санкции Бога. Это решение вопрос. Но и наша воля в этом тоже играет роль определенную. Потому что санкция может прийти к тому, кто желает сделать трудные вещи. Например, есть богатый человек, у него много денег, а есть вор. Богатый человек хочет, чтобы деньги у него сохранились. А вор хочет украсть эти деньги. Еще желает слово Бога. Верно. То желание чуть сильнее. Он безпристрастен. И даже вор, он даст какую-то определенную мораль, он скажет, ну ты же честный вор. Не воруй бедный, хотя бы. Где богатый? Честный. Кодекс чести. Верно? Это санкция. Санкция соответствует желанию. Поэтому следите за своими желаниями, все, что требуется.
Тут как бы в этих письмах прослеживается попытка понять самостоятельно все это.
Это практически невозможно. Нужен учитель.
Расскажите о причинах возникновения раковой болезни с точки зрения веды. Я врач, онколог хирургического профиля.
Я думаю, что Олег Геннадьевич, он был шикарный Петрович, но доктор, потому что я аюрведу практически не изучал, знал лишь принципы, деталях нет. Есть такие мастера аюрведы, как вот Ветров в Санкт-Петербурге, он даже знает некоторые тайные знания аюрведы. Но это рак, по некоторым предположениям, потому что в ведах нет этого слова «рак». Другая терминология. Это живое существо. Своего рода определенное оружие. Возникает на фоне того, что человек недостаточно имеет любви. Очень близко связан с несоединением. Не просто, не только как пища, но и как сознание. Вот версия непредсказуемо неизученного поведения практически вообще. Рак сейчас у каждого из нас есть. Рак для клетки. Но они нам пока не видят. И вдруг он может за какую-то несколько дней убить человека. Это контролируется определенным как бы разумом. Также все микробы, все инфекции у нас внутри сейчас находятся, но мы уже не маленькие. Вы знаете, что любое живое существо реагирует на любовь. Управляется смертью только любви. Если мы кого-то ненавидим или оскорбляем, или проклинаем, если что-то с нами происходит такое негативное, некоторые живые существа внутри нас не получают доступ к нашему здоровью. Вот и все. Механизм простой. Если мы живем в состоянии любви обычной, и Шипанишат говорит, что в таком сознании, если мы не имеем чувства собственности, если мы не жестоки, не вступаем в конфликт, мы можем жить сотни лет здесь. Сотни лет. Никто нам не говорит. Они пытаются уничтожать микробы, они делают такие, но простите, микробы поддерживают нашу жизнь внутри. Как руководителю, внести духовные знания своим подчиненным? Ответственность руководителя за своих подопечных. Любой руководитель берет 1/6 плохой кармы своих подопечных на себя. И также 1/6 хорошей кармы своих подопечных. Поэтому любой руководитель должен заинтересован, чтобы подопечные были благочестивые и занимались полезным трудом. Это даже касается также царей или президентов страны наших или других стран. 1/6 часть плохой кармы они берут на себя. Это очень ответственный способ. Руководитель учит двумя путями, ачар, прачар. Я вам сейчас скажу один секрет. Если вы как бы имеете сейчас вот этот настрой, вы поймете. Это очень важный секрет. Из Бхагавад Пурана. Там дается пример Махараджи Притху. Когда-то очень давно на Земле правил этот великий мир Притху. Вы считаете Шанки Вишватара, полномочным Богом. Он даже изменил климат Земли и ее рельеф. Но это древняя история. Но суть в чем? Как он добился такого успеха? Там писали свободный праздник. Если примените этот момент, тоже будет. Для вас ваш успех, руководство. Послушайте внимательно. Прежде всего, нужно сказать, что руководитель — это ачар. Лидер. Ачария отсюда учитель. Лидер. Он еще может говорить про чар. Поведение, речь. Это то, что определяет лидера.
Если поведение и речь соответствуют истине и друг другу, это могущественный лидер. Если он говорит, думает и делает одно и то же, это сильный лидер. Но если он думает одно, говорит другое, делает третье, это не лидер, понимаете, что речь. Итак, прежде всего, ачар-прачар, если вы хотите достичь успеха, вы должны иметь определенные знания, образ жизни и уметь говорить. Представляю то, что вы говорите. Теперь другой вопрос. А кто меня будет слушать? Это же главный вопрос. Мы же знания уже обретаем с вами. Но когда мы начинаем говорить с ним причиной, они вообще-то слушают. Так вот секрет этого касается. Махарадж Притху всегда обращался к тем, кто его слушал. Никогда не вступал в конфликт с тем, кто его другое мнение не слушал. В этом все. Посмотрите теперь внимательно, что происходит в нашей жизни. Мы слишком много энергии тратим на разборки и конфликты. И забываем о тех людях, которые уже понимают нас, уже хотят что-то с нами вместе делать хорошее. Но нам кажется, пока мы эти партии все не разобьем, мы ничего не делаем, правда? Нужно разобраться с семейными партиями, разногласиями. Нет, нет, нет. Если вы знаете истину, нужно просто обращаться к тем, кто понимает вас. И вы видите, что постепенно все расширяется на все. Люди сами придут туда, где есть любовь и доверие. Сами. Вам не нужны партии с калачками. Вам не нужны какие-то рекламы. Нужно ли планировать хлеб или молоко? Это естественная необходимость, без цели вы не купили. Соль тоже никто не купил. А воду рекламируют чистая, как горный хрусталь. Не такая реклама должна быть. Должны помойки, а туда могут отчаивать с помойки. И рядом вот эту кубику. Ну, вот это реальность такая. Отчаивать. Говорите правду, живите по правде. И обращайтесь к тем, кто хочет слушать эту правду. Все, больше ничего не нужно. Вы достигнете успеха. Люди сами вас поддерживают. Возможно ли женщины-йоги в наше время, они представляют свою жизнь без аскез? Я пробовала стать более мягкой, но это не моя природа. Я просто ломаю себя. Может быть, я была женщиной-кшатрией в прошлой жизни? Зачем же себя ломать? Не могу стать женщиной, которая рекомендует Олег Геннадьевич Тарсунов. Чувствую от этого некоторое беспокойство. Да, это не ваша природа быть, чтобы мягкая женщина, послушная, чтобы безликой, глаза всегда в пол, покрывать голову. И терпеть все удары, все быстро. И молиться в Богу. И готовиться к пищу, кормиться, падать в сторону терапии. Вы думаете, что люди скорее все глупости? Не так. Конечно, энергия – это характер, женственная черта. Но есть женщины-шудрани, вайши, кшатрини и брамани. Они абсолютно разные. Описывается Рукмини. В 10-й песне Бхагавата описывается образ Рукмини. Интересно. Ей было 14 лет, когда вышла замуж. Причем ее хотели выдать замуж за великого демона. Она хотела за Кришну. И послала гонца сказать, что я хочу за тебя, Кришну, выйти замуж, а не за этого демона. Я жду, что ты не спасешь. И он украл ее с этой свадьбы. Реку украл, колесницу ее. И она была первой его женой. У нее было 16 008 жен. Ну, Кришна, запишите, да, прошу вас. 16 008 жен. Пураны подтверждают, не мое внука. Бывали цели, которые тоже было много жен, но сто такого количества никого в истории не было, как у Кришны. И каждый сказал, что он общался лично, потому что он мог экспансию будет определять. А вот Рукмини был первый. Ей было 14 лет. Бхагавата Пурана есть несколько стихов, которые описывают его красоту, потому что он был с ума сойти. На ту самую вару приехали все воины мира, чтобы просто посмотреть на нее, они слышали о ней, и женщина прятали от глаз мужчин. До свадьбы. Они слышали о птицах, других людей, как эти сказки, как легенды. Они сели к этому самовару, чтобы увидеть эту свадьбу этого демона, и как ставится среди райской какой-то богини. Руку не звали. Запомните, руки не тогда. Мне до сих пор она говорит. Мне не вертите, не выходите руки. Когда она улыбалась, свет от зубов освещал немножко окружающую вещь. Я не шучу, как написано. От нее пахло лотосами на 1,5 мили, где естественный запах. Это было как будто с богиней с другой планеты. И Шишупала демон очень хотел ее получить. И с отцом договорились с ее, так иначе, с собой организовали. А тут Кришна на колеснице приехал, взял ее прямо на глазах у всех. Никто даже не ожидал такой наглости. Такого, знаете, бесстрашия, такого спокойствия. Он просто взял вот эту маленькую 4-летнюю такую прекрасную девушку на колесницу и спокойно также не увеличил скорость и поехал в другую сторону. Что значит с шатриями, которые присутствовали в войне? Вообще, когда они увидели Рукмини первый раз, описывается не поэзия, не метафора, они попали с лошадей. Они были сражены камой в сердце. И все просто умирали от горя. Ну почему не моя эта невеста? Ну как несправедлива судьба? Они просто на какой-то момент потеряли сознание, попали в сожалей. А вот еще Кришна вмешался, можете представить? И выгрузили. Тут Шишупала ее учитель, слушали. Он взревел, как сумасшедший. Что вы смотрите? Вы воины или не воины? Берите оружие, догоняйте! Убейте его! Он такой рев поднял, был самый сильный демон в то время, его очень боялся, даже очень. Был очень могучный Шишупала. Был первый враг Кришны вообще это делал. И тут вся армия, мечи, луки, стрелы, и рванули за этой колесницы. Отбивался Кришна луком и стрелами. Ну, необычно, конечно, лук и стрелы, но так или иначе отбивался. А кто прорвал колесницы воевой? Рукмини. Это бизнес. Рукмини могла прорвать бой крестницы. Знала стратегии боя. Она была дочь кшатрия. 14 лет. Такая была своя характер. Есть другой пример женщины. Гандхари. Жена Дхритараштры. Дхритараштра — это царь. Гандхари не был замужем. Она не видела своего жениха до свадьбы. И вот она в своих покоях готовится к свадьбе. И в него приезжает свадебный кортеж. Колесницы, фанфары, дядик Дхритараштра. Она спрашивает Сурама, посмотри, это мой жених. Сурама говорит, да, это он. Скажи, он красив? Он красив. У него есть величие качества. Он сияет. Он потрясающий. Только один недостаток для Гандхари. Подумай, не буду еще казаться. Какой недостаток? Он слепой. Но Гандхари не что сказал. Я уже не подумал, как о муже. Я не могу принять его мужчину. И на самом деле пришла с завязанными глазами. И никогда в жизни не открывала свои глаза. Чтобы не разводиться перед мужем. Как у меня такая женщина? Это характер, равный в истории не имеет. Вы знаете, что самая сложная судьба, самая трудная карма — это быть женщиной в этом мире. Всю силу люди получают от их кармы. Это мать, это жена, это самая большая сильная опора, это основа дхармы. Дхарма патти называется женщина. Это что касается силы характера, то есть женщины разные бывают. И есть женщины-шудрани, простые, ну просто кричите на них. Иди сюда. Где уши, в конце концов? Бабах ей подали. Как ты принесла общение в виду, а? Что ты за таких тонов разговариваешь? Вот такие еще конечно не бывают. Ну, это женщина, как мужчина, видит одного уровня, просто пока пара. А есть также женщины интеллектуальные или административного характера, то есть эмоциональной природы. Будьте сами собой, но при этом вы должны знать, в чем карма женщины. Характер может быть разным, карма одна. Никогда не будьте мужчиной. Даже если у вас в руках оружие, 18% женщин. Тяжелая психологическая болезнь мужа и отца, которая началась 5 лет назад, это карма семьи или мужчин в семье, взрослому сыну из-за этого депрессия и нежелание жить. Жена борется за семью, но болезнь мужа уже неизлечима. Можно тяжелые болезни искупить их грехи? Да, мне, конечно, жаль. Такие истории тяжелые жизненные, сочувствия, страдания вызывают у всех. Но, пожалуйста, но станьте немножко серьезнее. Не в этом дело. Просто не знаете много, насколько глубоки наши грехи. Если бы вы знали, вы бы не переживали на это. Может быть, вы не знаете, но у нас плохой карма на много жизней вперед хватает. Если уж говорить правду до конца. Это не так просто, как кажется. Наше воплощение — это лишь одно из звеньев огромной цепи расплаты. Нам предпринадлежит уже сотни жизней. Поймите, мы должны очиститься от большой кармы. То, что ты хорошо, как он стал слепым? Он родился слепым. В царской семье, представьте, какое несчастье. Царь. И он никогда не будет сидеть на троне, потому что он слеп. Он всегда переживал всю жизнь об этом. И однажды он Кришна спросил: Кришна, скажи мне, почему я слепой, почему я такой неудачник? Дети у меня плохие, все остальное. Я потерял 100 сыновей и детей. Я остался ничем. Все мои амбиции, все мои желания, например, на детей, они стали демонами, стали бороться за власть, за закон, в конце концов, война. И я причина всего этого. Я слепой, несчастный, я потерял всех детей и сам все еще виноват. И Кришна говорит: 100 жизней назад ты была лодником. И однажды в выселке попалось 100 птенцов. 100 птиц. И ты их был жестоким охотником. Мисс Эйдер. Ты их зажарил одну другим на костре. День за днём съедал. А тут их родители сели на ветке и кричали, и просили тебя отпустить хотя бы несколько ног. Но ты был жестоким. Даже внимания не обращал. Просто их съел все 100. Они плакали, плакали, выпукли глаза своими ослепли, и дети свои. Это твоя карма. Теперь же пришел собственный сыновей. Погоди, погоди. Я понимаю. Но почему нужно было ждать 100 жизней? 100 жизней ты накапливал благочестие, чтобы иметь 100 сыновей. Но попадаем с вами, где мы живем. Пытаемся раскрыть физическое знание вселенское. Мы говорим, что просто о семье, о какой-то стране, о каких-то этих событиях. Все гораздо серьезнее. Мы живем в творении Бога. Не в человеческом творении. Это не наш мир умственный. Это другой мир, совсем, который не понимает. И закон тут более суровый, чем кажется. Благодарите Бога, пожалуйста, что мы сейчас можем вообще говорить об этом знать. Это серьезно. Надо терпеть. Надо терпеть все равно душу судьбу, то, что выдержится. Другой пример позитивный расскажу. На это уже дело, но хорошее. Жил один царь. А у него одна из задач была, поскольку он начальник, лидер, вождь. Он должен учить примеру собственного. Он каждую ночь сторожил коров. Коров, царь коров. Это пример другим, что корова должна быть под защитой. Если царь это делает, все это будет делать, все хорошо. И вот какую-то часть ночи он не спал, он сажал корову, сам пришел. Показывает, как это важно для нашей цивилизации, корова. И тут тигр пришел ночью, безлунный, никакого света не было. Царя это не беспокоило, он умел сражаться во тьме, в злу. Но услышал рык, испуг коровы, крик коровы, сориентировался, взял меч, взмахнул по звуку. Но так случилось, что лишь тигру отсек ухо, а корову убил случайно. Все же промахнулся. На утро он понял, что совершил большой грех для царя. Теперь подданные будут убивать коров, опираясь на его пример. Они не будут на тигру обсуждать. Факт. Если царь это может делать, мы тоже можем. Когда я был на Исыгуле, мне сказали местные жители, что это священное озеро. И есть какие-то описания этого озера. Там еще гробница Матфея есть, на дне обнаружен священный сад. И здесь в прошлом году люди всегда купались в одежде. Почитали ли они? Не раздевались. Я говорю, а как же началось все, вот эти пляжные дела? С Никитой Сергеевичем Хрущевым. Он первый разделся до плава, пошел туда, и все просто это стали делать. Лидер. И царь понял, он начал большую проблему в царе. И тут же пришел гуру Васишка и сказал, что это сделал ты? Я проклинаю тебя на 100 жизней низкорожденных вперед. Вот это остановит твой пример. Вот такое наказание все испугаются. Вот ты понесешь такое наказание. 100 жизней уж надо низкорожденных. С плохим сознанием, с плохим образованием, с плохим здоровьем, некрасивым. Тебе очень трудно жить. В чем позитивность примера? Царь все понял. Он ушел в лес, предался Богу и вернулся к Богу. Если предаетесь Богу, вы перепрыгиваете через все эти проблемы. Выйти не по горизонтали невозможно. Это лабиринт не нашего разума. Как его нельзя проанализировать, продиагностировать? Любой язык. Это вселенский закон. Это не мой домашний закон, поймите. Это вселенский закон. Но если мы пришли издалека, очень издалека, кармический путь очень долгий. Ни один человек не сможет проанализировать. Поэтому вот нужно оценить этот момент, что мы обращаемся сейчас к духовной практике, непосредственно уже с Богом чувствуем связь и научимся этого процесса. В чем все-таки конечный смысл жизни человека? Познать Бога в себе, попасть в духовный мир после смерти. Это очень сложно понять, каково это, зачем это. А вот именно конечный смысл жизни каков? Радость, блаженство или что-то еще?
Нам уже говорили об этом на каждой лекции, каждый вечер.
Конечный смысл не секрет. Все знают его. То есть любовь к Богу. Я вижу, что вы слушаете, но не можете разобраться практически, что тут такого, что тут за смысл, верно? Но это означает, что вы обретаете духовное тело и вступаете с ним в взаимоотношения. Это не процесс. Это просто начинается истинные игры. Вечные игры. Вы входите в вечные игры к Богу. Это конечно. Я не буду пока подробно говорить. Но сейчас наше время. Спасибо.